To jest Hibeliano. Była odkrywienie 14 głowu. Ja pomagałem, że u nas jest widzenie o wierzących w Carstwie Boże. I w pierwszym stichie napisano, że u nich imię Otca napisano na czelach. Imię Otca. Когда Моисей хотел узнать имя Господне, тот ангел не явился, сказав, ну, Егова или Яхве. И Моисей, тут ему спасибо. Нет, он явил имя Господне в том, что он объяснил тот личность, характер Божий. То есть он сказал, что ну, Бог является Бог, который очень долго терпительный, есть любовь, наказывает грех. И так далее. И справедливый, и так далее. То есть, имя Божие, по-моему, является его характеристика. Всякий тот спор о произношении, четыре еврейские буквы, это для меня это нонсенс. Никто до конца не знает, что это, ну, как это произносить. И, кстати, я хотел просто заметить, что очень много споров в том, что, ой, оригинальный еврейский, так это значит, так это значит. И ладно, иногда есть вопросы перевода, я не спорю. Но если человек не знает это, ну, в смысле, тот язык, на каком основании он может так догматичнее трактовать, что ага, это, тот слово так значит, тот слово так значит. Я спорил с этими свидетелями насчет это имя Иеговы. Или Яхве, или как это. И, ну, пиши. О, нет, я не умею на иврите писать. А ты считаешь, что это столь важно? А ты даже язык, даже азбуква языка не знаешь? Это как-то примитивно. И это игноранты. И вот здесь написано, что у него будет, у них будет имя отца написано на челах. Значит, что характеристиков Божия, его личность – это уме, можно сказать, сердце. То есть это является определительной характеристикой тех, которые будут спасены. В том, что у них есть имя Божие, в смысле его характеристиков – сердце и уме, можно сказать. И это является, по-моему, духовностью. То есть есть разница между тех, у кого духовности есть, и тех, у кого нету. И дальше в этом главе мы читаем по-другому, то, что наоборот, в 9 стихе написано, что тех, которые поклоняются зверю и образу его, приняли начертание на чело своей. Значит, что его характеристику у них есть там. И дальше в 13 стихе, нет, 11 стихе. Тех, которые, в принципе, не будут в Царстве Божьем, это тех, которые приняли начертание имени его, в смысле зверя. Значит, у них другой менталитет. И это не значит, что буквальным образом у нас будет какой-то чип или штрих-код и всякие этого на чело. Есть такие фантазии. Но это об этом не говорится. Людей предпочитают, по-моему, такие фантазии, чем принять самое основательное, что это вопросы духовности, и вопросы ум, и вопросы о том, что мы мыслим, Это, в принципе, суть христианства. Где наше сердце? Когда лежим спать, когда едем на машине, когда уходим домой. Где наше сердце? О чем мы думаем? О характеристике Божьей, о духовности или вообще по мирскому. Я сам считаю, что тот звезд здесь определить, я боюсь немножко именно, что это означает. Ну, можно сказать, в любом контексте, это, короче, мир. Мир. И мы все знаем, потому что мы все слабы. И что иногда, да, у нас есть, как сказать, его имя здесь. В смысле, мы думаем по мирскому. И у нас есть имя Божие, которое Он написал на челах. Значит, что есть какое-то действие Божие, чтобы вложить Его имя, Его характеристику в сердце человека. согласно то, что написано к евреям, Бог делает какую-то операцию на сердце человека, в смысле на ум человека, чтобы дать тот человеку, ну, духовности. Потому что если мы будем как-то железным воле постараться, ой, я постараюсь думать по-духовному, к сожалению, не получается. Нам надо быть как-то открыто к влиянию Божие, чтобы он будет его имя написать на челах, я сказал бы, на сердце, на уме человеке. Но это написано. Бог это напишет. И это наше дело быть открыто к его действию. И понять, что да, думать по-духовному, быть по-духовному, это суть христианства. Это суть всей нашей веры, библейские учения и так далее. Это думать по-духовному, быть по-духовному. Но нам надо какой-то другой дух. Я понимаю, что то слово «дух» – это, конечно, очень широкие имеется в значениях и определениях. Но в одном плане это означает мышление, мысль. И Святой Дух, который Бог постоянно обещает дать после крещения, столько раз в Новом Завете это написано, тот рождение от Духа и, ну, от воды и от Духа. Я понимаю, что это значит, что Бог готов не дать нам даров Святого Духа, в смысле делать чудеса и говорить на языках и так далее. Но более я понимаю так, что это значит, что Бог готов писать Его имя, Его характеристику в нашем сердце. Это просто другим словом сказать, что Бог дал нам Святой Дух. Это, по-моему, одно и то же, что Бог дал нам Святой Дух, или здесь написано в более образном языке, здесь в Откровении, Он написал Его имя или имя Отца Его на челах. Это для меня однозначно, что Он дал Святой Дух, Он дал нам духовность и так далее. Ну, конечно, мы сможем сказать, что да нет, я это не хочу. Я хочу подумать по-мирскому. И так и будет. Написано в 3 стихе, что тех, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Я вспоминаю снова написано о распятии Иисуса, что был там возле креста Иисуса женщина, который тоже пошел за ним из Галилеи. И я думаю, что, наверное, здесь имеется так в виду. Но есть и тоже здесь какая-то игра снова. Они следуют за Агнцем. А Агнцем вообще следует за пастух. Естественно, наоборот написано. Они следуют за Агнцем. Когда это не то, что мы ожидаем в Библии и в жизни. Мы как-то привыкли к тому, что Агнец должен за пастух. А здесь наоборот. Я думаю, что это как-то имеется в виду, что... Но вообще мы считаем, что Иисус пастух, и мы являемся тех агнцы, которые должны следовать за ним. А здесь почему наоборот? Что они следовали за Агнцем, за Иисусом. Почему? Потому что это чтобы показать нам, что наш пастух, он тоже агнец. Он тоже один из нас. Хотя он пастух, лидер, он тоже один из нас. И в этом, по-моему, является, ну... очень красивый как-то, ну, значение в практическом плане, наше понимание о том, что у Иисуса было наше природе, что Он один из нас. Помните, в законе Моисеева написано, что им должны взять из стады агнец. То есть, это значит, что он был обыкновенным. Это не значит, что у них было какое-то специальное животное только для принесения жертвы. Нет. Им пришлось взять из стады. И я думаю, что это говорится о том, что он был один из нас. И в этом он является наш лидер. В этом он является наш образец. В этом он является настоящий герой. Потому что он имел нашу природу. И мы говорили о том, что какое практическое значение для нас, факт того, что мы отрицали Троицу. Для меня в одном плане это так, что если у Иисуса была наша природа, поэтому я могу за ним 100% отдать себе за ним. Если это был бы какой-то инопланетин, какой-то парень, который пришел из какого-то Марса или Юпитера или какого-то планет, совсем не человек, совсем по-другому, я не знаю, за ним вряд ли. Если это было бы животное, очень умное, обезьяны или кто, слон или как, давай за мной, да нет. А один из нас, хорошо, вот. Поэтому это все как бы специально сделал, чтобы в практическом плане у нас были бы мотивации за ним следовать, за ним ходить. Потому что он прекрасно знает наши чувства, наши искушения, всякие наши хлопоты и сложности, потому что он один из нас. Он из стады. Один из нас. Поэтому он настоящий герой. Представляете, что как школьники, мы все, допустим, были в одном и той же школе, а один из нас стал президентом с какой-то герой. Ой, он, да, я помню, он один из нас. Вот, он наш человек. Он наш человек. Вот. И в этом плане Иисус является один из нас. В 5 стихе. И в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божьим. Иисус является единственным человеком, который не согрешил. Этих людей, этих верующих, согрешили. В устах их нет лукавства. Было лукавство у них. Потому что, согласно слову Якова, мы все согрешаем с нашим языком. Они в том числе. Но непорочные были пред престолом Божьим. Непорочные. Вау. Это не единственное место, где об этом мы читаем. Послание Юде, прямо до Откровения, Юде 24. У него есть сил поставить пред славою своею непорочными в радости. То есть мы сможем стоять, в конце концов, пред славою своею непорочными. Почему? Именно пред славою своею. Это так, как пред его слава, его имя, явление, его перфектность. Мы не будем чувствовать как-то, ой, я так недостоин. Мы будем непорочны. Но написано, что у него есть сил поставить нам в таком положении. И здесь тоже Откровение, 14 глава, 5 стихе. Я понимаю так, что это из-за того, что они во Христе. Если мы во Христе, все то, что право в Иисусе, прав у нас. Павел писал к Галатам, 3 главу, 16 стих. Все эти обетования, которые Бог дал Аврааму, относятся только к одному человеку. Это Иисус. Он потомок Авраама. Как тогда мы сможем быть частью этого потомства? Через того, что если, как он объяснил, поскольку мы приняли крещение во Христе, поскольку тогда мы становили тот потомок Авраама, тот единственный потомок Авраама, и тогда все то, что Бог обещал Аврааму, Он обещал нам, потому что мы являемся Иисус перед Богом. И вот к римлянам Павел много об этом писал, о том, что мы грешны. А даже если мы не будем дальше согрешить, мы уже согрешили. И возмездие для греха является смерть. Мы уже согрешили. Вот ты дальше не согрешаешь, ты уже согрешил. Все. Тогда Бог придумал путь. Через того, что Он выменяет вся праведность Иисуса на нашем счету. Другими словами, можно сказать, что Его имя Он написал на челах наши. То есть Он смотрит над нами, как мы являемся самим Иисусом. Так как Он сказал, я свет мира, тоже сказал, вы свет мира. То есть, хотя мы такие грешные и грязные, хотя мы такие слабые, согрешая каждый день. Хотя, если мы во Христе, тогда Он смотрит над нами, как мы непорочны пред даже престолом или пред славием Божьим. То есть даже в присутствии самого Бога мы не будем как-то чувствовать, ой, я здесь не могу, я не достоин. Потому что Его имя, Его праведность, все как-то считался на нашем счету. И, как, по-моему, я вчера сказал, это, в принципе, любовь. Когда ты любишь человеку, это не в том, что ты слепой. Слабости человека, ты как-то смотришь на тот человека очень положительно. Ты как-то считаешь, что тот человек непорочен. Хотя ты видишь прекрасно, что не совсем то с ним или с ней. И это как Бог нас любит. Но через того, что мы во Христе. И это очень сложно понять. Ну, сложно понять, но в смысле чувствовать. Что на самом деле я перед Богом в таком положении, в таком статусе, что Он как-то, вау, это Данкан, вау, это Олег, вау, это Сергей. Мы все как-то чувствуем, да нет, я не то, я столько не то сделал, не, до сих пор я столько не то. Ладно, а Бог нас любит. И, наверное, самый основательный вопрос, просто-напросто, если верим ли мы, что Бог нас любит, наверное, все суть закончится к этому. И что если мы верим, что Он меня любит, тогда хорошо, так и это моя судьба. Стоять перед Богом без греха, и не только без греха, а в таком статусе, в таком положении, в том, что Он будет на меня смотреть, ой, с таким уважением, с таким радостью. Иначе это просто лицемерие, если мы считаем, что ну да, я не согрешил с моими устами. Как? Яков сказал, что мы все согрешаем с устами. Все. Иисус единственный человек, который не согрешил. Мы все согрешили. Но мы все сможем закончиться в таком положении. В 6 стихе. Увидел ангел, летящего по средине неба, который имел вечную Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку, и народу. И это, я понимаю, это по самому последнему приглашению. Это уже самым буквальным образом, наверное, последние дни. Последнюю неделю или как, но до того, что Царствие Божие основан будет на земле. Это последнее приглашение покаяться. Значит, что это будет всякому племени, колену, языку и народу. Похоже на то, что Иисус сказал от Матфея 24, что когда Евангелие, Царствие Божие распространяется по всему миру, тогда Он придет. Это спорный вопрос, если Евангелие Царствия Божия распространялся буквальным образом каждому колену, языку и народу. Наверное. Но я думаю, что факт того, что интернет и вообще связи сегодня, последние 10 лет, вообще изменился до такой степени, чтобы даже в самом джунгле у человека есть сотовый телефон. И в самом джунгле человек смотрит по интернету. Это не было ничего не подобного вот, раньше. И там вполне сегодня есть такой возможности, что буквальным образом Евангелие распространяется по всему миру. Даже 10 лет тому назад, хотя у нас были интернеты, доступ к интернету был довольно ограничен, ну, на мировом масштабе. А сейчас в самом джунгле Южной Африки, Южной Америки, говоря о базе, везде. Вот. Есть доступ. И в этом плане сейчас буквальным образом Евангелие распространяется. Буквальным образом. Раньше, даже 10 лет тому назад, это не было возможно. Просто-напросто не было возможно. Вот. Итак, в 10 стихе говорится о суд. Тот будет пить вино ярости Божьей, вино целное, приготовлено в чаше гнева его. Как мы раньше сегодня трогали, чаша вино от Господа – это двойной символ. Здесь более отрицательно в смысле о том, что это в принципе означает осуждение. Мы тоже знаем, что Павел сказал, что чаша вина является символ чаши благословения. Это символ того, что Бог нас дал нам спасение, дал нам благословение. Итак, когда мы совершаем прибавление хлеба, мы возьмем на руки чаша Господня. Это очень хорошо, что мы размышляем, что у нас только две возможные судьбы. Это или, к моему, вечное осуждение, или, к моему, вечное благословение и спасение. Поэтому Павел сказал, что пусть человек испытывает же себя человек. Потому что перед нами у нас только две возможные выходы. Нету. Третий путь, слава Богу, как я вчера сказал, слава Богу, что чистилища и всякие этого нету. Чтобы мы поняли бы, что у меня не только две возможные выходы. И всем силами тогда мы будем выбрать для Бога. И в этом контексте немало значительно в 8 стихе, что тот же самый метафор встречаем. Вавилон пал, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Видите, они в своем жизни напоил или пили тот вино. Ладно, это значит осуждение. И тогда в судный день Бог дал им чашу вино. Но они уже это пили в своем жизни. И так и есть. Так и есть. Что, в принципе, мы решаем наши судьбы прямо сегодня. Судный день, это для нас не должен быть какой-то бесконечный, огромный вопросный знак. Что, ой, Господи, кто знает? Да нет. Мы решим наши судьбы прямо сегодня. Мы решаем. Это не так, что, кто знает, спасен ли я или нет, буду ли я там, кто знает, подождем до судного дня. Значит, мы все переживаем, жду судного дня. А как мы сможем тогда с нетерпением ждать пришествия Иисуса? Если я вообще не знаю, судный день надо проходить, Нет. Мы сможем быть уверены, что Он меня любит, как я как раз сказал. Вопрос, в принципе, суть заключается в том, что любит ли Он меня или нет. И если да, то мы сможем с нетерпением смело ожидать Его пришествия. Ладно, тут главу 15 написано, что начинали жатва. Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы. Жатва на земле созрела. И во второй жатва, начиная в 17 стихе. И тот урожай из этого был брошен в 19 стихе великое точило гнева Божия. И в 20 стихе написано, что точило потекла кровь, источила даже до уст конских на 1600 стадий. 1600 стадий, я читал, это, ну, в принципе, размер, ну, зависит, как мы понимаем, стадий, но длина Израиля. Если это так и нет, я не знаю, но я это просто, ну, просто подобрал, читал. Но самое главное, две разные жатвы. Одну жатву по суждению. Я понимаю, что первая жатва, начиная в 15 стихе, это мой, это верующих, которые будут во Царстве Божьем. Но это только будет, когда пришло время жатвы. Значит, когда жатва на земле созрела. Поэтому я сам не думаю, что есть какое-то определенное число для пришествия Иисуса. Почему Иисус сказал, что никто не может знать, когда Он придет? Потому что нет числа, в смысле на календаре. Это не так, что там на небесах у Бога есть какой-то календарь. И вот 10 августа 2016 году Иисус придет. Нет. Я думаю, что нет такого. Потому что, ладно, это то, что мы ожидали бы, как людей. Я думаю, что Бог не дал нам этого. Он дал нам условия. И это разное. Есть разница. Он не дал нам числа. Он дал нам, я предлагаю, условия. И когда эти условия исполняются, тогда Иисус придет. Вот. Жатва на земле должен созреться. Должен быть, ну, стать готовым. Я понимаю, что когда у нас, как тело Христова, достаточно духовные плоды, тогда Иисус придет. Так как Иисус тоже сказал в Матфея 24, что поскольку Евангелие распространяется по всему миру, тогда, когда это случится, Он придет. Деяния апостолов, 1 главу, Иисус вознес на небесах. И они, конечно, ну, спросили, а когда? Когда ты придешь? Когда Иисус вернется? Никакого числа они не дали, ни намек. Наоборот, просто этих ангелов, в принципе, им напоминал, что надо распространять Евангелие. Да. Ну, шестое. Деяния апостолов, 1 главу, 6, 7, 8. Они, сошедшиеся, спрашивали его, говоря, не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил во своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и даже до края земли. Когда ты придешь, распространяйте Евангелие. Это был его ответ. Почему? Потому что это как-то связано. Он сказал, когда, вот Матфея 24, когда Евангелие распространяется по всему миру, тогда я приду. Здесь другими метафорами, другим языком. Когда жатва на земле созрела, тогда жатва начинается. Я тогда предлагаю, что, ну, действие Божие на этом земле зависится немножко у нас. Мы как раз говорили до этого лекции, начиналось о прогрессе Евангелия, естественно, с СНГ и так далее. Ну, безусловно, Бог открывал много дверей. Если все брали тут возможности, это другой вопрос. Но, по крайней мере, Евангелие распространялся. Вот Коля отправляет в Библию, туди-сюди, Максим в Украине тоже, каждый день почти отправляет кому. Кто не сказал бы, что Евангелие распространяется, распространяется. И так раньше не случилось. Значит, 10 лет тому назад точно, 30-40 лет тому назад точно не было. Итак, я думаю, что это немало значительно. Я знаю, что я просто поделил мое мнение. И дороги есть других, конечно, это такая глава, где будет обязательно разных мнений. Если кто хочет поделить с нами, пожалуйста.
Вопрос. Мог бы человек не согрешить? То, что справедливо для Христа, справедливо для нас. Вот Даниил, например, да, сказал, что более такое сознание чистое. Мог бы не согрешить? Не согрешать?
Если теоретически, я не вижу суд в этом, но вопрос, но я... Реальность – это так, что только Иисус без греха. В том числе даже наш дорогой Даниил согрешил. Ну,
значит, но... в нем что-то, чего-то больше сверхчеловеческого, что ли, что он стоял против греха.
В Иисусе?
А мы не можем.
Да, ну, это, конечно, очень спорный вопрос. У Иисуса было наше природе. Итак, по идее, я считаю, что нам, ну, каждый грех, который мы совершаем, это не обязательно. Мы не сможем сказать, ну, Господи, ну что мне делать? Какой у меня выбор? Пожалуйста.
Я свое мнение хочу сказать. Во-первых, грех Бог дал человеку, Богом, для